Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Наши подписчики в сети YouTube, вас приветствую обязательно. Оставайтесь с нами. И наши слушатели, которые дома сидят и слушают нас, сидя на диване с обычным радиоприемником, тоже вас приветствую. Ну что, важнейшая, я считаю, тема, я не знаю даже, что важнее могло быть на этой неделе, чем вот та тема, про которую сегодня мы будем говорить. Мюнхенская конференция. Еще до начала этого большого и самого престижного европейского форума, посвященного, конечно, безопасности, говорилось, что главной темой станет, естественно, урегулирование конфликта в Украине. Конференция прошла, и, как многие считают аналитики, эксперты, что она стала неким таким холодным душем для Европы. И более того, они же, эти аналитики, напуганные на самом деле европейские, говорят, что конференция знаменует начало новой эры международного сотрудничества. Вот так даже звучит, нового политического конструкта европейского. Вот об этом будем говорить. Ну, конечно, мы затронем вопрос переговоров российско-американской делегации в Саудовской Аравии, конечно, по поводу мира в Украине. Но на эти переговоры ни Европу, ни Украину не пригласили. И даже после этого Дональд Трамп обрушился с критикой на Украину и заявил, что разочарован реакцией Киева, который на самом деле не был привлечен к консультациям. Цитата его так звучит: «Вы могли бы заключить сделку», сказал президент США. И еще один важный тезис, который мы обсудим, он очень, я считаю, очень важен для Латвии, потому что он, именно этот тезис, вызвал, ну, такую бурю в социальных сетях, люди только об этом и говорят, пишут. И как звучит этот тезис? Ну, вообще вопрос даже, готовы ли США быть гарантом безопасности Европы и Латвии в том числе сегодня. Многие в этом сомневаются. Сергей Потапкин, исследователь Латвийского института внешней политики. Здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Раев, депутат комиссии Сейма по обороне, внутренним делам, предотвращению коррупции. Здравствуйте.
Добрый день.
Лабден. Лабден, переводчик Алина у нас будет вас переводить, господина Раева. И у нас в первой части передачи будет еще Карлис Дауш, политолог. Есть у нас Карлис на связи? Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я даже не буду долго тянуть кота за хвост. Вот 28040424lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Давайте мы сначала... Там так много новостей со всех сторон просто. И поэтому я сейчас спрошу ваши ощущения. Что вам из прозвучавшего показалось дальше? Может быть, какими-то схематичными выводами, такими цитатами? Вот что, на что вы обратили внимание, господин Райвуд?
Главная тема, по сути, это мысль о том, будут ли вообще мирные переговоры и получится ли заключить мир в Украине. Это самая главная вещь, о которой стоит сейчас говорить. Альтернатива тому какова? Это продолжение войны. И в этом случае нужно понимать, что Украина сейчас в очень тяжелой ситуации, и поддержка ей нужна еще больше, чем до того. Поэтому какова же альтернатива для мирных переговоров? Нам нужно понимать, что в этом случае нам придется увеличивать помощь, поддержку, финансовую, военную поддержку. И нужен стратегический план, чтобы понимать, что же мы хотим добиться. Вернее, как мы хотим добиться того, чего мы хотим добиться. Потому что такой удобный политический слоган, как «поддерживаем Украину столько, сколько нужно», на самом деле, что значит «так долго, сколько нужно» и каким образом мы что-то хотим достигнуть? К сожалению, Мюнхенская конференция на эти вопросы ответы не дала. Больше создала бы новые вопросы, на которых уже все тоже ищут ответы. И, к сожалению, люди впадают в панику. Это неверно. Нет никакого основания для
паники. Я предложу эти вам варианты панических настроений, то есть на чем они основаны. Вы, может быть, успокоите, поскольку вы человек, который входит во власть, и, возможно, вы знаете больше, чем мы, сидящие на диване, такие эксперты диванные. Да? Сергей, вы там были. Мне интересно очень настроение, какие царили вокруг. Да? Одно дело то, что мы слышим, то, что появляется в пресс-релизах, и другое дело то, что вы видите, может быть, за кулисами. На что вы бы обратили внимание?
Ну, во-первых, конференция, конечно, главным событием этой конференции была речь вице-президента Джей Ди Венса. Действительно, до начала конференции все ожидали, что Джей Ди Венс выйдет с пояснениями тех слов, которые прозвучали от президента Трампа, пояснениями по его разговору с Путиным по телефону, который состоялся 12 февраля, все на это рассчитывали. Изначально Джей Ди Венс ушел от всех этих вопросов, сказав, что он будет говорить о внутренних проблемах Европы, а не о внешних вызовах. И вот здесь, наверное, три важных момента. Первый момент. Речь Джей Ди Венса очень сильно наложилась на ожидание немецких выборов. То есть почему такая острая реакция немецких политиков, именно потому, что сказанное им было ими воспринято лично за неделю до выборов. Была очень болезненно воспринята встреча Джей Ди Венса с «Альтернативой для Германии». И были восприняты вот те слова о том, что Европа – это то общество, которое не хочет слышать оппонентов, которое...
Которое нет демократии, давайте уж так говорить. Он так, в общем-то, объявил. Начните с себя, начните с того, что у вас перестала быть демократия.
Да. При этом вот немецкий мейнстрим, конференция в Мюнхене, очень болезненно вот это вот совпадение выборного периода. При этом надо сказать, что в зале ведь раздавались и аплодисменты, конечно. Это
жидкие
не были...
или... громкие?
Это не были громкие аплодисменты, но они были. То есть, опять же, Мюнхенская конференция – это конференция не только про Европу. Там представлена абсолютно вся география. Вот Австралии, Китай, Южная Америка. То есть, соответственно, определенные тезисы Джей Ди Венса нашли отклик, я полагаю, и среди депутатов некоторых, делегатов некоторых европейских стран. Второй момент, который мне показался достаточно характерным по стилистике и по обращению, это речь выглядела все же как направленная для американского слушателя. То есть она очень много содержала ответов на критику в сторону президента Трампа. То есть президента Трампа обвиняли в борьбе с политическими оппонентами. Президента Трампа обвиняли в борьбе с прессой, его нежеланием общаться с теми изданиями, которые ему не нравятся. Но если вы посмотрите речь Джей Ди Венса, там практически то же самое, только в сторону Европы. То есть это такая как бы перепалка. И третье, это то, что можно, наверное, назвать туманом переговоров. Именно то, что перед конференцией запустили огромное количество информации, противоречивой, неподтвержденной, которая в итоге оказалась ничем не обоснованной. И Джей Ди Венсу не пришлось никаким образом это комментировать. То есть он высказал свою позицию к Европе и сразу же после своей речи уехал. Наверное, вот этот вот весь антураж и все, как это было обставлено, вызвало действительно такую острую реакцию. Если же мы будем говорить про сухой остаток именно от этой речи, то его там очень немного. По сути, это те проблемы, которые могли обсуждаться и в Европе, и обсуждались на разном уровне, и мы видим, что Европа, в общем-то, не убегает от этих проблем, то есть, возможно, они сейчас не обсуждаются настолько громко, и мы еще идем в какой-то реакции прошлых выборных периодов, но тем не менее.
Да, мы обязательно сейчас вернемся вот к тем страшилкам, которыми полон сейчас интернет. Я про Латвию только говорю, я даже не знаю, чем живут сейчас европейские люди простые, но по Латвии я слежу за этими настроениями. Давайте, пускай выскажется господин Дауш, вы слышите нас?
Да, я вас слышу.
Да, но мы вас очень плохо слышим. Да, ну, вот сейчас лучше. Давайте, может быть, ваши такие наблюдения, тоже так тезисно, что вам показалось важным, актуальным и в контексте Латвии в том числе?
Вы знаете, мне кажется все-таки, что мы должны смотреть более глубоко. Во-первых, Трамп с первыми заявлениями вообще разрушает международное право. И особенно само понятие суверенитета, которое известен в Европе с XVI века. Суверенитет, когда Трамп объявляет о своих претензиях, например, к Гренландии или к Канаде, о том, что он хочет совершить какой-то рывок для 51-го штата. То есть фактически он легитимизирует всю философию Путина, который тоже говорит, если вы угрожаете нашей национальной безопасности, где бы в мире вы ни были, вы сразу же попадаете под наш удар. И здесь как бы Трамп соглашается с такой формулировкой на практике. И поэтому следующее, что Венц в своих речах говорил о Европе, а меньше о Соединенных Штатах Америки, от которых будет, от внутреннего развития будет зависеть дальнейшее движение Америки в сторону того или иного направления, а я там вижу нарастание авторитаризма, вплоть до того, что у Трампа также есть свой Мефистофель, то есть Маск. И поэтому здесь мы видим очень неопределенные и в то же самое спорные какие-то тезисы, которые были высказаны. А именно вот эта хаотичность высказываний, она приводит и к догадкам, к каким-то выводам, которые не очень подтверждаются, может быть, практикой, но в то же самое время нарастает и в европейских странах опасение о том, что Соединенные Штаты Америки могут действительно пойти по тому пути, когда создаст какой-то американский директорат, и когда Трамп не захочет уйти больше от президентства, избираться президентом. И, возможно, даже больше. Сегодня идет речь о том, что фактически распадаются сдержки и противовесы внутри Соединенных Штатов Америки. Как будет развиваться судебная система, каким образом будут построены отношения между Конгрессом и правительством. Вот эти вопросы, то ли это будет диктат президента, который к этому уже стремится в отношении Конгресса, или же это будет извечная борьба, когда Конгресс фактически призван с самого зарождения Соединенных Штатов Америки не дать президентам узурпировать власть в стране. Здесь есть очень много вопросов. Эти вопросы задаются как философами, так и политическими обозревателями в Европе и вокруг Европы.
Спасибо большое, что вы высказались. Господин Раев, у нас уже много вопросов приходит и по Украине, в том числе, и по Америке, и вот с каким-то переходом, возможно, на Латвию вот этой речи Венца. Спрашивают, например, слушатели, а у нас тоже можно сказать, что демократия не в полной мере? Ну да, военное положение, мы много раз об этом говорили, что, наверное, во время войны, во время каких-то сложных геополитических обстоятельств демократия, ну, подвергается давлению тоже, да, ну, так всегда происходит. Вопрос вам, господин Ра. Архитектура безопасности для Европы, которая существовала после Второй мировой войны, вот она была очень долго. Но фактически люди боятся, что ее больше нет. Америка, с одной стороны, США в НАТО, но Европа, как они считают, больше не может автоматически, и Латвия в том числе, рассчитывать на то, что если что, вдруг час икс, то США придут ей на помощь. И что нам в Европе нужен срочно второй Черчилль. Что поэтому скажете? Можно ли рассчитывать действительно на помощь США или больше нет?
Ответ краткий – да. Потому что я, честно говоря, даже не понимаю, почему мы поднимаем этот вопрос. Ведь оборонная архитектура и оборонная система состоит из нескольких компонентов. И если мы взглянем именно на военный театр Европы, на оборону Европы, то очень многие оборонные способности присущи только США, и они только США это обеспечивают Европе. Поэтому, когда Трамп говорит о том, что они сильно вкладываются в обеспечение безопасности Европы, он прав с точки зрения именно военной мощи. Но если мы говорим со стороны состава, то американский контингент никуда не денется. Нет никаких предпосылок для беспокойства по этому поводу. США по-прежнему остаются частью НАТО.
Они не могут выйти. Нет таких разговоров, предпосылок там. Потому что я слышу.
Я не знаю. Откуда?
Я вижу заголовки, что Латвию
это
больше
это все спекуляции.
Спекуляции.
Это спекуляции, которые возникают, когда отсутствует информация и нет ответа на какой-то вопрос. Но если мы смотрим на США, деятельность США, все сейчас набросились на Трампа, а теперь посмотрите, что делал президент Обама во время своей президентуры. В то время был так называемый поворот к Азии, и мы здесь в Европе зациклены на Россию. И у нас один оппонент, это источник, это Россия. Для США намного все по-другому, потому что для них Китай составляет больше проблем, чем Россия. И в том регионе у них нет столько поддержки, как в Европе. И тогда, в то еще Яга общался с командиром сил НАТО, американским генералом в Европе, и тогда тоже бы поднялась так называемая паника о том, что США оттягивает силы из Европы. То, что США тогда отвели, они вывели маневренные силы, несколько бригад, и численное количество снизилось. Но в то же время я тогда задал вопрос, а почему вы не говорите о том, что увеличилось? Потому что США в тот момент увеличила объем разведывательных сил, сил спецопераций.
Просто какая-то ротация, да.
Военных кораблей. Это не ротация. В Европе нету дефицита бригад пехоты. В Европе не хватает таких принципиальных элементов, как разведывательные системы, сателлитные системы и специфический тип военных кораблей, которые могут работать как оборонный такой несущий элемент. Именно того в Европе не хватало, и США тогда увеличило. Пехотных бригад в Европе вполне достаточно. Об этом беспокоиться не стоит.
Еще тогда вам уточняющий вопрос. То, что сейчас слышится, что США выводит войска из Балтии, не только с Латвии, это тоже, но это вроде как тоже подозрения, слухи, бажа, страхи, да? Это что-то значит?
Да, вопрос об источнике этой информации. Потому что последний раз, когда я проверял, ни о каком изменении ни в численности, ни в организационном составе в контингента США в Латвии речь не идет. И нам нужно понимать, что мы здесь знаем о контингенте НАТО, где главенствующая наша нация это Канада, и она возрастает с батальонов бригады, но у нас также есть присутствие военных США, которые США все время поддерживают, и так же, как с контингентом НАТО, и с этим контингентом у нас тоже никаких изменений.
И еще один вопрос, и потом вот на комплекс вопросов, Сергей, я вас попрошу ответить тоже, это НАТО, безопасность, не зря президент пошутил недавно, да, написал свой пост о том, что не надо переставать паниковать, но это был такой сарказм, оказывается, что он тоже видит эти страхи, он видят эти, то, что люди боятся, там запасаются сумками 72 часа, на самом деле они должны быть. И так, что нужно сейчас что-то делать, поскольку у нас идет тренд в ту сторону того, что все-таки Европа нас защитит уже, а не НАТО. Но, возможно, тоже. Вопрос первый. Нужно ли Латвии сейчас думать о 5% расходов на оборону, потому что 4% вчера провозгласила госпожа Силаня, но 3,5% уже есть, да, то есть 0,5% не страшно. 5% уже так себе, да, откуда взять деньги?
Я думаю, надо об этом задумываться. И то, о чем говорил президент Трамп и в свою первую каденцию президентуры, что страны НАТО не выполняют свои обязанности, и тогда не выполняли даже 2%. На самом деле, до сих пор есть страны НАТО, у которых даже не доходит вклад до 2% от валового продукта. Трамп озвучил цифру 5%. Насколько бы мы можем прийти в Латвию, теоретически могла бы достигнуть эту цифру. Как такие страны, как Германия или Франция, достигнут? Вот я с большим трудом себе...
А вы с трудом про Латвию не думаете то же самое? Это на самом деле огромные средства.
Это правда, так и есть. Но одно из решений, на которое мы... О чем мы поговорили тут перед эфиром, это оговорка, которая сейчас в дискуссии в Евросоюзе, чтобы на это время отказаться от мастрихских критериев 3%, соответственно, страны могут больше занимать денег. И это наверняка будет тот процент, о котором нужно будет задумываться.
Но что касается
самого главного, главное не деньги, деньги, главное то, как вы эти деньги распределите, потратите. Потому что если мы посмотрим, например, на Польшу, например, в Польше говорят о том, что это становится мега-оборонной силой Европы, уже нет. Потому что, с одной стороны, мы видим политическую волю и военную волю это достаточно, но как реально выполняются заказы оборонной экипировки, как эти оружие поставляется польской армии, там огромные задержки. И все не так просто. И это второй критический момент, о котором Евросоюз должен говорить.
И про Латвию в том числе. Да, про Латвию сейчас есть.
Потому что если мы обязуемся вкладывать 5% в оборону, совершенно неприемлемо. И как сказать политически политкорректно, по-дурацки, но нет, совсем неправильно, если мы не будем использовать свою промышленность и не будем давать оборонные заказы этим нашим предприятиям. Это была бы большая-большая ошибка.
Спасибо, Сергей. Все-таки я вижу эти разговоры о том, что раньше это все отвергалось, что нам нужен европейский аналог НАТО, что потому что мы теперь уже не понимаем, верит ли США, вдруг сейчас X, а кто как проверить, если этой ситуации никогда, собственно, не было, да? Что прозвучало на конференции в этом плане?
Если позволите, я буквально к предыдущей теме. То есть, действительно, говорят об увеличении процента от ВВП на финансирование обороны, но при этом всегда параллельно и говорят о том, что это увеличение должно быть обеспечено ростом экономики в том числе. И здесь я полностью согласен с тем, что возникают также возможности для Латвии, которые часто не видны, незаметны. То есть у нас никогда не было большого военного производства, но сейчас оно появляется. То же самое производство броневиков «Патрия», те же самые очень высокотехнологичные компании по производству дронов, такие как «Edge Autonomy».
По-моему, кстати, коалиция дронов год был в феврале, коалиция дронов. Вот, может быть, потом господина Раева спрошу, как там идут дела. Да,
и все-таки я считаю, что нужно стараться разглядеть и вторую сторону этого вопроса. Действительно, для такой небольшой страны, как наша, это возможность развивать в том числе и высокотехнологичные производства, которые могут послужить, в общем-то, и развитию нашей экономики, и послужить увеличению нашей обороноспособности за счет собственных производств и собственных ресурсов.
Сергей, НАТО нас защитит? Вопрос простой. Вот слушатели, может быть, сидят сейчас и тоже волнуются по поводу того, куда бежать.
Здесь я тоже абсолютно согласен с господином Раевым. То есть откуда идут все эти рассуждения, что НАТО нас не защитит? Это все было и в 2014 году, это было и в 2022 году. Жизнь и практика пережитого показывает, что до сих пор НАТО работало абсолютно абсолютно эффективно и адекватно возникавшим угрозам. 22-й год показал то моментальное сплочение всех стран НАТО. Мы увидели, насколько ускорились механизмы, насколько они стали эффективнее. И, откровенно говоря, я считаю, что на сегодняшний день Швеция, Финляндия, страны Балтии и Польша находятся в, наверное, одном из самых лучших состояний среди европейских стран НАТО, потому что даже в Германии возникают очень большие дискуссии о том, насколько за вот эти вот мирные годы Бундесвер потерял свою боеспособность. Но у нас, напротив, в последние годы происходит большое количество качественных изменений, и уровень сотрудничества между нашими странами, а вместе с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, вот на этой вот линии от Польши до Швеции, наш уровень оснащенности и военного вооружения считается достаточно высоким.
У нас пришел вопрос как раз по поводу, мы сейчас потихонечку перейдем к Украине, может быть, вам, господин Раев, то, что сейчас вступление в НАТО стало камнем преткновения в переговорах между Россией и США по поводу Украины. Ну, какой ваш прогноз, спрашивает? Ну, это логичный вопрос.
Это правда. Да. То,
что стало нам известно из переговоров в Саудовской Аравии, мы видели Марко Рубио, интервью с четырьмя пунктами, которые были достигнуты, то, что было достигнуто. Мы договорились, что мы не соглашаемся друг с другом, но мы продолжим переговоры. Ну, вот весь в упрощенном варианте вот смысл достигнутых договоренностей. Конечно, там был элемент кнута и пряника, потому что Рубио говорил о том, что дискутируется о возможном экономическом сотрудничестве после конфликта, завершения конфликта, но это очень-очень далекая перспектива.
То, о чем
мы слышали с презентации Лаврова, ни в коем случае никаких сил НАТО в Украине мы не увидим.
Слушайте, но он хочет, по-моему, даже НАТО вернуть на состояние 97-го года, то есть нас это тоже касается. Конечно, это все такие шантаж, манипуляции.
Ну, я не думаю, что у России есть какое-то влияние на то, чтобы исключить какие-то страны из блока НАТО. Это очень далекая конспирологическая теория.
Есть что добавить?
Вопрос членства Украины в НАТО, он никогда не был простым. Если я не ошибаюсь, администрация Байдена никогда в открытую не обещала Украине членство в НАТО. Соединенные Штаты были всегда в этом вопросе очень осторожны, и мы всегда знали, что это будет один из самых болезненных вопросов. Сейчас, после последних заявлений Трампа, который категорически отверг вступление Украины в НАТО, действительно, это вопрос поиска решений. Например, на Мюнхенской конференции тот же генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил следующую формулу, что НАТО получает автоматическое, Украина получает автоматическое членство в НАТО в случае повторного нападения России. Это всего лишь одно из рабочих предложений, на которые сейчас, в общем-то, можно даже и не опираться, но просто свидетельствует о том, что, тем не менее, какие-то переговоры и идеи в этом направлении, они присутствуют.
Давайте мы сейчас перейдем к Украине, потому что у меня есть круг вопросов, и наши слушатели прислали. Господин Даушт, вы на линии, на связи?
Да.
Да, ответьте на вопрос вы тоже. Ну, самые главные страхи в Латвии, это действительно по поводу того, что нам, у нас не защитят, нам придется опять вот как-то бояться чего-то, еще что-то. Тем более, ну, ходит сценарий по поводу того, что если России сейчас дадут часть Украины, то через 5 лет может быть уже где-то война в странах Европы.
Вы знаете, по-моему, это все-таки такой вброс для создания вот этой гибридной войны, неустойчивости внутри нашего общества, создания такого страха, который, может быть, и существует как вызов. Но, с другой стороны, мы не должны все это принимать за чистую полностью монету. Это первое. И второе. Все-таки не так все просто с НАТО и с Украиной. Украина требует, в конце концов, мер того, чтобы на нее не напали повторно, чтобы Россия остановила ту первичную часть агрессии, и все-таки уже идут разговоры о том, что не хорошо, не будет допущено войска для стабилизации той границы, которая в Украине, не будут допущены войска из НАТО, но в то же самое время уже предлагают свои решения Китай и Бразилия, которые также хотят участвовать, возможно, со своими войсками для стабилизации. Россия, конечно, во главе с Лавровым говорит, что мы приглашаем и Белоруссию. Но здесь начинается тяжба между дипломатическим весом и дипломатическими переговорами по этой позиции. Поэтому я думаю, что здесь вот полное связывание безопасности Латвии и Украины, все-таки я бы постерегся к этому полному соединению. Безопасность Латвии зависит не только от Украины, но зависит от степени твердости всего НАТО. И всего, возможно, какие-то подвижки возможны в этих странах, начиная от Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и дальше туда, к югу, но все-таки все равно это будет зависеть от общности, интересов и возможностей НАТО.
Спасибо большое. Ну вот как раз мы переходим к Украине. Наш слушатель пишет, я не понимаю, что сейчас будет с переговорами по Украине, почему договариваются без Украины, и что будет, если договорятся о чем-то, а Украине этот договор не понравится. Это главное, к чему мы сейчас перейдем. Я только напомню для наших радиослушателей, в Саудовской Аравии, в столице, состоялись переговоры представителей России и США. Это была первая встреча за 3 года на таком, ну, на международном, я бы сказала, уровне. И вот я посмотрела, телеканал Fox News передает, что, ну, такая информация их, Вашингтон и Москва обсуждают 3-ступенчатый план перемирия, прекращение огня, проведение выборов в Украине, и только после этого подписание мира на каких-то условиях, которые пока, ну, тоже неизвестны никому. Как вы расцениваете, господин Раев, то, что Украина и Европы, по сути, ну, нет на этих переговорах? Как это выглядит?
Но Иртас Еден,
есть такое понятие, как реалполитик? Потому что Трамп и его правительство уже сказали, если Европа хочет всерьез быть игроком на международной арене, они должны делать те вложения, в том числе в свою безопасность, чтобы их всерьез воспринимали на международной арене. Сейчас Марко Рубио уехал с Мюнхенской конференции, Кит Келлог остался, и Кит Келлог в своем обращении высказался, и когда его спросили, видит ли он Украину и Евросоюз на переговорах, он говорит, Украину, разумеется, да, на следующем цикле мы увидим Евросоюз, он сказал нет. И это довольно четкая позиция США, потому что мы помним, снова мы возвращаемся к первой президентуре Трампа, и тогда тоже он шокировал все страны НАТО тем, что заявил, что мы недостаточно денег вкладываем в нашу оборону и безопасность, и это нужно изменить. Сейчас ситуация по сравнению с первой президентурой Трампа сильно ухудшилась, и сейчас от 2% мы перешли к 5%. Так что...
Ну, венкашес отбилдес, он веглас
отбилдес,
ответа здесь нету.
И на самом деле, вы говорили, речь идет о 3-ступенчатом процессе.
Но это
очень теоретически.
Но это со ссылкой, я сказала,
в данный момент. И реального плана нам, по-моему, сейчас нет ни у кого. Есть
намерение просто в этом.
Но изначально позиция Украины и России о том, как должен выглядеть мирный план и каким должно быть перемирие, радикально различаются. И если можно усадить их за стол переговоров, это можно себе представить, то договоренности к каким-то вопросам крайне-крайне сложно. И как мы знаем, если речь о вопросе относительно Украины, если Украина согласится, то никакого мира и не будет.
Вам вопросы Сергею тоже потом. В каких местах, по каким вопросам, скорее правильно сказать, могут быть шантажи и ультиматумы с двух сторон на этих переговорах? НАТО мы уже выяснили. Да, вопрос вступления Украины в НАТО возможно. Да, да, может быть, Россия захочет, чтобы вернулись мы к 97-му году. Это не значит, что это произойдет. Просто я говорю, в каких вопросах может быть вот такое ультимативное поведение?
Несколько, но главное, это территориальный вопрос. Кому какие территории принадлежат? И что будет происходить с территориями Украины? Украина сохранит контроль над своей территорией или все же оккупированные территории останутся за Россией? И это вопрос, с которым Украине придется очень сложно мириться, уживаться. Поэтому сейчас я не вижу, чтобы Украина смогла согласиться с таким решением.
И да, Сергей, тоже по поводу этого, по поводу Украины, насколько вам кажется, что вот, ну, это нормально? У меня такое ощущение, что этими переговорами США как будто легитимизировала вообще-то Россию за последние 3 года. Но она не была особенно рукопожатная в каких-то приличных таких кругах. Меня за это сейчас проклянут, конечно. Но в принципе, да, в Европе, так скажем, не была. Но и сейчас, в общем-то, пожали руку так официально.
Ну, смотрите, Россия на этих переговорах пойдет со своих максимальных позиций, которые, насколько я могу судить, не менялись с момента нападения на Украину. То есть в этом плане они не отказались ни от одного из своих требований, а эти требования включают не только вопросы к Украине по территориям, по языку, по демилитаризации, по денацификации, но их требования включали и страны Балтии, да, по тому же самому вопросу членства в НАТО. Эти все вопросы, они, несомненно, должны будут, требования должны будут занижаться в процессе переговоров. Большой вопрос, насколько далеко готов пойти Трамп, чтобы защищать интересы Европы в этих переговорах. Потому что сегодня его риторика выглядит такой раздраженной риторикой, строящейся на тезисе «у вас было 3 года для того, чтобы этот вопрос решить», опять же, с отсылкой к стамбульским переговорам. «Вы не решили, теперь, раз мы вынуждены заниматься вашими проблемами, мы их решим так, как мы видим». Вот на этом строятся сейчас все упреки и к Европе, и к Украине. Зная Трампа, абсолютно нельзя прогнозировать, как это изменится через неделю. Может быть, через неделю он с таким же энтузиазмом начнет нападать на российскую сторону. Но мы этого не знаем.
Вот как раз пришел вопрос, что почему мирные переговоры вообще ведет Трамп, и ведь США не касается вопроса Украины, а почему Европа раньше не села за стол переговоров? Может быть, потому что не готова была говорить с Путиным, а Трамп решил с ним говорить. Как вам кажется?
Я думаю, это один из тех случаев, когда мы снова возвращаемся к интервью Марка Рубио, который мне нужно согласиться, что единственный человек, который способен Путина усадить за стол переговоров, это Дональд Трамп. В противном случае я не вижу. Именно поэтому сейчас происходила встреча в Париже, потому что руководители стран ЕС не готовы к такому действию. И снова возвращаясь к тому, какова альтернатива для мирных переговоров, альтернатива продолжения войны. Здесь как с мирным планом, как с планом войны, так и с планом мира у нас нет мало ясности, потому что ситуация на фронте очень тяжелая.
А что могут принять в Париже? Вот сейчас, я понимаю, сегодня, да, приглашены европейские лидеры, по-моему, это вторая уже встреча будет. Сылыня вчера, наш премьер, сообщила, что будет Атталы-НАТО, удаленно за этим следить. Что там может быть? Тоже вот как раз вопросы Украины.
Сейчас, честно говоря, у меня нет прогноза, что оттуда можно прийти, потому что все те предложения, которые мы слышали от Кира Стармера, что он готов прислать контингент в Украину как миротворцев, после того, как конфликт будет приостановлен, нужно говорить о том, как приостановить этот конфликт и на каких основаниях мы его приостановим, потому что переслать туда потом солдат, это же вторичное. И если мы посмотрим на те страны, которые готовы прислать солдат. Польша и Германия уже сказали строго «нет», и это не единственные европейские страны, которые откажутся. Ну, конечно, будут те, кто будут готовы, но нам нужно понимать, что для России это не будет неприемлемо в любом случае. И тогда то, о чем говорил господин Даукс, о Бразилии и Китае, не знаю, насколько Китай будет принят, но ранее, если мы говорили о странах миротворцев, участников миротворческих операций, об основном конфликтующие стороны намного лучше принимают малые контингенты от малых стран, которые не являются частью конфликта или не вовлечены в конфликт, или не оказывали поддержку одной из сторон. И здесь автоматически исключают весь Евросоюз, потому что весь Евросоюз поддерживал Украину и являются на стороне Украины в этой войне. Тем самым получить согласие России на ввод такого контингента будет крайне сложно.
И ну, Лавров уже, по-моему, вчера это сказал. Вы знаете, вот, может быть, у меня такой наивный вопрос, но он такой, по крайней мере, народный. Я вижу, о чем говорят в социальных сетях. Вот заключен будет какой-то мир на каких-то условиях. Что-то будут долго торговаться. Но если вдруг это соглашение, вот этот мир, этот перемирие, сценарий его, не устроит Украину, тогда что? Ей просто поставят ультиматум и скажут, вам надо делать вот так?
Ну, сейчас,
как это выглядит?
Сейчас подход Дональда Трампа к переговорам именно таков. То есть он изначально идет или ультиматум Украине, или ультиматум России. На сегодняшний день для него Украина выглядит большим таким субъектом выдвижения ультиматума, потому что друг Владимир очень обрадовался возможности сидеть с Соединенными Штатами за одним столом и всячески показывает, что как раз он таки и заинтересован в мирных переговорах. Действительно, правда в том, что остановить Украину от продолжения боевых действий, если они не увидят справедливого для себя решения, трудно и практически невозможно. Даже с потерей огромного количества помощи Соединенных Штатов, тем не менее, у Украины будет возможность, пусть даже и на уровне провокаций, продолжать боевые действия. И без достижения справедливых условий для Украины эта война, конечно, не остановится.
Да, эта война не остановится. И еще вот короткий, может быть, ответ дадим господину Даук, что он у нас тоже ждет и хочет высказаться по Украине. У меня тоже вопрос. Я не знаю, Трамп уже, да, он непредсказуемый. Один раз он сказал, может сказать через неделю по-другому, он сказал, что он, вот типа Европа, сами вы поддерживаете Украину, потому что нас это вроде как не касается. А может ли Европа со своими военными мощностями сегодня и финансовыми действительно в одиночку поддерживать Украину? Потому что такая решимость слышится. Вот это выражение «мы будем поддерживать до конца Украину», она звучит от европейских политиков. Про 6 миллиардов пакет помощи я тоже вчера прочитала. Вроде бы он даже до 10 миллиардов может быть увеличен. Вот тут вот Европа одна.
Здесь нужно говорить вот о чем. Финансово однозначно да. Потому что, несмотря на то, что с экономикой всякие процессы происходят, финансово Европа, конечно же, способна поддерживать Украину и делать это и в долгосрочной перспективе. А с точки зрения оборонной мощности, нам здесь нужно смотреть на какую конкретную оборонную способность. Потому что, если мы снова говорим ранее, есть много оборонных способностей, которые в контексте НАТО обеспечивают именно США. И если мы взглянем, например, на систему ПВО, там стоят системы Патриот. Кто производит новые ракеты Патриот? США. Конечно, Германия тоже поставляет систему Айрис-Ти. Но они численны, их очень немного. И эта война не... на качество, а на количество. И количество крайне важно. Если вы не можете поставить количество, качественно вы выиграете в одном секторе из тысяч, более тысячи километров фронтовой линии. Поэтому поддержка США крайне важна. Если мы говорим о другой системе, NASAMS, которая теоретически производство Норвегии, то ракеты, которыми стреляет эта система, они тоже производятся в США, и без поставок США тоже эта система ничего не сможет делать. Поэтому очень важно, это только один пример, есть еще несколько способностей, которые Европа чисто физически сейчас и в ближайшем будущем обеспечить не сможет. Поэтому поддержка именно обороны, поддержка США крайне важна для того, чтобы Украина могла успешно продолжать военные действия.
Господин Дауш, вы на связи? Да. Да, вы слышите нас? Господин Дауш, вы слышите нас? Да, ну все, тогда мы можем тогда попрощаться с господином Даушем. Ваше мнение, Сергей, согласны, да, что Украина все-таки одна может каким-то образом... Ой, Украина, Европа может сама каким-то образом поддерживать Украину. Но если посмотреть просто вот этот блинчик, как распределялась военная помощь и финансовая, то там, ну, там не будет Европа на первом месте.
Это, на самом деле, это очень сложный вопрос, да, то есть... Потеря поддержки от Соединенных Штатов, она однозначно очень сильно усложнит ситуацию для Украины. Там, помимо всего того, что господин Раевс перечислил, есть еще и поддержка разведданными, а это очень важно. А кроме американцев это не обеспечивает Украине никто. Но, повторюсь, вот именно заставить их перестать воевать будет очень сложно. То есть они могут оказаться в такой ситуации, когда они будут терять свои переговорные позиции, территории и людей. И в итоге мы зайдем в настолько плохую ситуацию, что выйти из нее будет еще в разы болезненнее, чем сейчас.
Давайте успеем. Очень коротко вопрос спрашивает наш слушатель. Хочешь мира, готовься к войне? На днях повторил наш президент. Ну вот если у нас план, по сути, люди спрашивают о том, может ли действительно в течение ближайших 5-10 лет, есть разные сценарии, там оптимистичный, пессимистичный, мы столкнуться с реальной войной. Ну, такой простой пример, вопрос от слушателей.
Ну, президент Амертайсник.
Да, президент прав.
Он протамска ирьягатовая.
Нужно готовиться к войне.
Чтобы
наши зрители и слушатели поняли,
возвращаемся к НАТО.
По-прежнему это план для защиты Балтийских стран. Этот план НАТО никуда не делся. И командиры, которым дан приказ этот план выполнять, они тоже никуда не девались, и они будут выполнять этот приказ по-любому. Но нам нужно понимать, что у этой войны также надо получать свои уроки, и что как военные действия меняются, и российская армия существенно меняется, потому что сейчас мы видим по обновлению фронта никак не напоминает то, что нападали в 22-м году. И это значит, что наш план и наши оборонные мощности, которые мы готовим, уже недостаточно, потому что мы возвращаемся к тем самым 5% и оборонной промышленности.
Ну, такой провокационный вопрос на самом деле пришел. Не кажется ли вам, что все войны происходит из-за ресурсов, и вот получается, что сейчас, когда Трамп потребовал у Зеленского драгоценные металлы, понятно, что ему там надо. Ну, прокомментируйте как-то этот вопрос. Ну, действительно, такое прозвучало, что...
Такое впечатление, что Трамп включил этот вопрос по редкоземельным металлам, потому что он вспомнил тот, собственно, план Зеленского, в котором это рассматривалось. Он за это ухватился, у него это отложилось в голове, он выступил с этим. Этот вопрос намного сложнее. Во-первых, на Мюнхенскую конференцию американская делегация приехала всего с двумя листками соглашений по вот этим вот ископаемым ресурсам. вопросом. Во-вторых, если изначально Украина планировала предоставить разработку недр Америке для того, чтобы получить дальнейшие гарантии, ну, то есть вовлекая Америку и американские инвестиции, обеспечить себе защиту в расчете на то, что Россия не будет нападать там, где присутствует американский большой капитал, то американская делегация приехала с тем, что они получат ресурсы для того, чтобы возместить их уже сделанные инвестиции в военные действия в Украине. Это первый момент, который не устроил украинцев. И второй момент. Большая часть этих ресурсов находится или на оккупированных территориях, либо на территориях, где сейчас идет война. Поэтому сейчас всерьез говорить об этой сделке не
приходится. Спасибо, что ответили, потому что, да, действительно, очень коротко, вот вы наверняка очень коротко сможете ответить. Да, что с ними бороться? Надо просто заминировать всю восточную границу, и все. Но это вопрос о том, как будет ли Латвия выходить из Оттавской конвенции. Есть такие планы, если очень коротко?
Я Тара Сауна Тагадир.
Да, такие разговоры сейчас ведутся. Этот вопрос был поднят. Нужно понимать, что это не так просто, потому что Оттавская конвенция, выход из нее, смысл имеет в том случае, если мы нашу границу строим по принципу с Южной и Северной Кореей. Если мы этого не собираемся делать, это бессмысленно, потому что любое минное поле можно легко перейти и преодолеть и заминировать всю границу. Это очень сложно и крайне дорого.
Да, надеюсь, мы ответили на вопрос наших радиослушателей, не на все, но на те, которые успели. И вы знаете, у меня такое ощущение возникло, что мы еще раз вот будем много раз собираться, и каждый раз после какой-нибудь конференции будет что-то такое, чего заслуживает, это будет обсуждение, и наши тоже должностные лица тоже как-то выступают с заявлением. Опять же, господин Раев, может, знает, там в правительстве как-то не очень сейчас шатко. Кто знает, что там дальше будет.
Политики так бывает.
Но огромное вам спасибо за то, что пришли. И на самом деле, вот даже на мои вопросы, на которые вот я не могла найти где-то там или в интернете, или среди других источников ответы, вы ответили. Спасибо вам огромное. И успокоили, самое главное, наших радиослушателей, которые тоже в последнее время задают часто вопрос о том, ждать ли нам войны. Игорь Раев, депутат комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Спасибо вам огромное. Лейлс Палдеес и Сергей Потапкин, исследователь Института внешней политики Латвийского института. Спасибо, Сергей. Карлис Даукш был у нас тоже на прямой линии, политолог. К сожалению, связь сорвалась у нас в самый последний момент, но спасибо, что он принимал участие. Передаю я привет господину Даукшу. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Завтра Виктор Валанис будет у нас в гостях, министр экономики. Мы будем говорить об экономике, как мы развиваемся, куда мы идем и чего хотим достичь. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.